Как прожила Самара 3 дня августа 91-го. Активным участником самарского диссидентского движения был в ту пору предприниматель, а сегодня известный писатель-историк Марк Солонин.
19 августа утром разбудил телефонный звонок покойный Владимир Ильич Белоусов, участник демократического движения. Говорит, включай радио. Зачем включать радио? У нас переворот. 10:11 утра я приехал в горсовет. Организационный центр был именно там. Заправляли там Михаил Кожухов и Юрий Шишелов, два депутата горсовета. Было еще человек 5-6. Мне поручили написать текст листовки об обращение. Это было утро 19-го, но вообще еще ничего не знали, кроме того, что было сообщено в официальном сообщении ГКЧП. Там же прямо написал листовочку. И вот когда мы ее уже, эту листовочку, написали и на каком-то ремингтоне начали ее печатать, уже пришли сообщения из Москвы о том, что в Москве существует некий очаг сопротивления, возглавляемый президентом Российской Федерации Ельциным. Мы озадачили всех наших друзей предпринимателей, то есть люди, у которых в офисе был ксерокс. И мы довольно быстро наксерили толстые стопки этих листовок обращений, наших и ельцинских. После чего в своей разбитой копейке с экипажем 4 человека я ездил по городу, и мы раздавали и клеили эти самые листовки. Посередине дня 19-го, не помню как, но я оказался вместе с Сан Санычем Соколовым, это тогдашний редактор «Волжского комсомола», и депутат съезда народных депутатов 90-го года, такой был предпарламент. Мы с ним приехали на телецентр и начали пытаться захватить телецентр вдвоем. Внизу был мальчик-солдат, срочник, по-моему, вообще без оружия, а при нем был начальник, командир, капитан или майор, максимум с пистолетом. Но нам не дали захватить телецентр.
Правозащитник Владимир Семенов в дни путча был депутатом Самарского городского совета.
Отчетливо помню сообщение о ГКЧП в горсовете. Происходит заседание президиума горсовета, но почему-то депутаты туда не заходят, потому что их не пускают. Но почему они не пользуются своим правом присутствия на всех заседаниях, в том числе и на закрытых президиума, я не понял. Преодолевая сопротивление сотрудников аппарата, которые говорили мне о том, что, мол, нельзя, там закрытое заседание, я, тем не менее, зашел в комнату, где происходило заседание президиума. Разговор прервался тут же, и мне Титов, председатель городского совета, стал выговаривать, что, мол, я должен покинуть комнату, так как заседание закрыто. Я ему свои законные права напомнил. Тут подключились еще ряд присутствовавших для того, чтобы меня удалить из комнаты, но это не удалось. Тогда они ушли в кабинет к Титову уже служебный, и там закрылись. Туда уже я не успел пройти. Депутаты Самарского горсовета, членов демократической группы, предлагали Титову созвать сессию, определить наше отношение к событиям, но 19-го Титов никакого решения не принял. После того, как события эти прошли, в сентябре у нас сессия была. И вот на этой сессии, когда я спросил Титова, почему 19-го он отказался созывать сессию, он ответил, потому что 19-го мы еще не знали, кто одержит верх и как одержит верх.
Вспоминает работавший тогда учителем истории Валерий Павлюкевич.
Первый день вообще никаких акций протеста не было. Были на дачах, на пляже. В городе вообще людей было достаточно немного. На второй день, уже понедельник, люди уже начали собираться. Пошли сначала стихийные митинги, потом был очень большой митинг у Белого дома в защиту Российской Федерации, в защиту законно избранного президента. Люди прекрасно помнили, что буквально 2 месяца до этого здесь был Ельцин, поэтому реакция была весьма отрицательной к действиям ГКЧП. Депутаты горсовета, они начали печатать листовки в поддержку Ельцина. Даже практически милиции на улицах не было заметно. Власти на местах были абсолютно парализованы и не предпринимали никаких действий. Действия предпринимал в основном это командующий военным округом генерал Макашов. По его распоряжению несколько бронемашин ездили по городу, создавали, в общем, какой-то ажиотаж. Были также военные, направленные в редакции газет. Люди, конечно, ожидали каких-то репрессий, но, к счастью, они не наступили. Слушали не только «Свободу», слушали и BBC, и «Голос Америки». Глушилки не работали.
Вспоминают историки Андрей и Ирина Демидова.
Просто люди перепугались, все попрятались. Тишина, город как будто вымер. В общем-то, не было ни милиции, ни войск, ни населения. Все боялись уже между собой разговаривать.
Нам было интересно посмотреть на реакцию простых людей. людей. Потому что, когда я работала в нашем государственном архиве, и я смотрела конкретно, как самарцы реагировали на Октябрьский переворот 1917 года. Меня удивило одинаковое отношение. В общем-то, никто как бы ничего не видел, не знал или прятался. Что будет дальше, никто ничего не знал.
Что сбылось и что не сбылось после августа 1991-го? Владимир Семенов.
Еще неизвестно, что победило. Если бы те события произошли уже сейчас, если бы, грубо говоря, тогда я обладал теми знаниями о последующих событиях, которые произошли в стране после того, как утвердились у власти так называемые победители Ельцин и его окружение, этих победителей сейчас я бы уже не поддержал.
Марк Солонин.
Я, безусловно, оцениваю все произошедшее в эти 20 лет как полное и безоговорочное поражение, можно сказать, разгром демократических сил, демократического движения в нашей стране. Слава богу, хоть капитуляцию не подписывали.
Андрей и Ирина Демидова.
У многих, конечно, были тогда иллюзии, что падет коммунизм, наконец-то страна вздохнет свободно. Но оказалось все гораздо хуже. Российский народ ищет сам себе хозяина. Вот это его тайна.
К сожалению, мы участвовали с самого начала в демократическом движении, не было единства среди демократов. Его и не было, и нет. И я так думаю, к сожалению, не будет.
Валерий Павлюкевич.
После расстрела Белого дома было ощущение, что все завоевания, все свободы, которые были добыты в 91 году, они были растоптаны, и это стыд. Это действительно позор России. 91 год – это победа, а 93 год – это победа, которая была украдена у народа.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.